Александр Михайловский, Юлия Маркова. Алый флаг Аквилонии. Итоговая трансформация. Читает Михаил Обухов. Часть 33. Пришельцы с неба. 12 июля 3 года миссии. Пятница. 2 часа дня. Большой дом. Конвоирование пленных космических пришельцев к Большому дому вылилось в триумфальное шествие. Волчицы улыбались морским пехотинцам. Те в долгу не оставались. Опасность была велика, гораздо больше, чем от нападения викингов, но все закончилось хорошо. Вожди, однако, не разделяли всеобщего оптимизма. Главными героями дня были все-таки артиллеристы, сумевшие снайперскими попаданиями смахнуть с небес инопланетный корабль. Ну и о посреднике забывать не следовало. Не иначе, как он подправил траекторию снарядов так, что те попали в цель единственно верным образом. О том, что в любом другом случае дело закончилось бы ничем, говорила совершенно неповрежденная обшивка вражеского летательного аппарата, да еще то, что его команду напугала только гипотетическая возможность применения такого абсолютного оружия, как излучатель антиматерии. Впрочем, стратегическая дезинформация – это тоже оружие на войне, и ДЭМ, сыгравшая важную роль в этой истории, оказалась в деле введения противника в заблуждение на высоте. Главный военный вождь решил, что когда все закончится, он обязательно поговорит с экзотической девочкой. Но не как взрослый с ребенком, а как один из руководителей с ответственным гражданином, проявившим на войне мужество и сообразительность. А еще против нападающих сыграли их самоуверенность и первоначальное пренебрежение к обитателям аквилонского поселения. Они посчитали тех дикарями. Главный военный вождь знал, что ни один нормальный военный летчик не стал бы зависать над целью для того, чтобы лучше прицелиться. Следующие незваные визитеры могут оказаться гораздо более опытными в ведении боевых действий, и тогда при нападении уже не удастся отделаться легким испугом. Поэтому эльфов, как прозвал их Серега, необходимо как можно скорее допросить, выведать секреты их корабля, а самих инопланетянок постараться направить по пути искупления. После присоединения к Аквилонии малышки Дэм все принципиальные барьеры по этой части были уже сломаны. Вопрос был только в языке, на котором будет идти общение с пленными. Наверняка те не знают ни одного земного языка, а никто из аквилонцев не ведает эльфийского. Самим Эйнджел дорога через лес казалась воистину путем на Голгофу, хотя они и понятия не имели о том, что это такое. Они были побеждены силой неодолимых случайностей, сдались на милость местных варваров и даже теперь не были уверены в том, что победители сдержат свое обещание. Их смятение усиливало то, что так напугавшее их существо оказалось всего лишь маленьким детенышем женского пола, находящимся под полным контролем взрослых варваров-хумансов. Правда, Эйджел не заметили, чтобы главари дикарей общались с этим существом с пренебрежением или признаками помыкания, да и оно само как будто было довольно своим положением в их обществе. И это в большие головы Эйджел не укладывалось совершенно, ведь всем им известно, что ни один представитель цивилизованного вида не сможет полноценно существовать в окружении диких хумансов. Кроме моральных неудобств, представители цивилизованных видов испытывали чисто физические. Они привыкли ходить исключительно по ровным поверхностям, палубам кораблей и мощеным дорожкам. И сейчас поминутно спотыкались на ухабах и выбоинах, острые камни и колючки кололи их босые ноги. Однако горхини, чьи титанические округлые формы приводили мужскую часть аквилонского отряда в состояние остолбенения, шагали по лесу, неутомимые как танки, не обращая внимания на неровности местности. И даже Серега затруднялся в том, как обозначить этих существ, ибо для гномов они были чересчур велики, а для гоблинов слишком человекообразны. И вот он, большой дом, а перед ним его обитатели, уже отойдя от действия парализующего оружия, встречают возвращающийся с победой отряд. Здесь же и весь прочий аквилонский бомонд. Увидев эту картину, главный военный вождь начал мало-мало ругаться. «Вы, товарищи, ведете себя крайне легкомысленно, как малые дети. А если тот корабль, что мы уже сбили, тут не единственный? И тогда в любой момент может последовать повторное нападение, а вы все собрались в одном месте, и таким образом враг выведет вас всех из строя одним ударом. Вы, товарищ Седов, и вы, товарищ Деревянко, сегодня, конечно, отличились самым невероятным образом, но почему вы здесь, а не на своих батареях, в полной готовности отразить любую угрозу. «Повторного нападения быть не может», — безапелляционно заявила Дэм. «Я это прочла в уме той, что называет себя Матроной темного клана. Здесь они все, и других дееспособных представителей этой расы в окрестностях вашего мира нет и не предвидится». Она очень много об этом думала, потому что этот факт, свидетельствующий о невозможности получить помощь, приводит ее в отчаяние. «Так», — сказал верховный шаман, — «а вот с этого момента, пожалуйста, поподробнее о том, каким образом ты можешь читать в чужом уме, и кто ты вообще такая, наша дорогая маленькая Дэм? Я давно хотел поговорить с тобой как можно более подробно, в частности о том, как ты так быстро смогла выучить русский язык, но вчерашний день был наполнен ужасной суетой, а сегодня с утра к нам прилетели незваные гости». «Я вам о себе все расскажу, дядя Петрович», — вздохнула Дэм. «Все-все, честное слово. Но сначала покажите, что вы цивилизованные существа, и развяжите дамам руки и предложите им присесть. Да-да, вот этим черным и белым худышкам с острыми ушами и тем мускулистым великаншам, похожим на призовых борцов. Пусть они и незваные гости, но надо же иметь уважение к женскому полу». «А они настоящие женщины или только похожи?» — спросил лейтенант Сердюк, с осторожным любопытством косясь на остроухих пришелец. «Самые настоящие», — ответила маленькая Демка. «Если вы возьмете одну из них в свою семью, то уже где-то через год будете любоваться на маленького младенчика-метиса, имеющего признаки обеих рас». Присутствующие мужчины ошарашенно переглянулись. Кто-то смущенно крякнул. «Ладно, парни», — сказал Сергей Петрович. «Действительно, развяжите этим особам руки и освободите для них скамейку, а мы пока поговорим с Дэм. Ну-ка, слушаю вас, юная госпожа». «Дело в том, что мы, Дэмы, магическая раса», — начала та свой рассказ. «Но вы можете не беспокоиться. В этом мире магии так мало, что ее не хватит даже на ярмарочный фокус с зажиганием огня щелчком пальцев. Все, что я могу, это обратить немного магии внутрь себя, наколдовав себе внимание, усидчивости и не детской серьезности. Именно так я и выучила язык. Окружающие меня безхвостые и безрогие, в первую очередь тетушки Ванесса, Алаль и Сиси, взявшись за мое обучение, говорили разные слова, а я видела образы, мелькающие у них на поверхности сознания. Но и это далеко не все. Таким практикам учат далеко не всех маленьких демских девочек, а только тех, что принадлежат к высшим кругам общества, ведь от этого может зависеть, доживут ли они вообще до взрослых лет». «Да», — сказал верховный шаман. «Ванесса говорила, что заподозрила в тебе аристократку по твоему поведению за столом». «Аристократка — это не то слово», — грустно усмехнулась маленькая рогатая хвостатая. «Мой дядя был императором всех демов, правда, очень недолго, а моя мама — наследная принцессой, которая должна была родить ему наследника мужского пола. Именно поэтому у меня такое имя». «И как же случилось, госпожа маленькая принцесса, что вы сейчас здесь, с нами, а не у себя во дворце со слугами и няньками?» — усмехнувшись, спросил капитан Гаврилов. «Коварство, интриги, жажда власти, заговор, переворот», — прошипела в ответ Дэм, разведя маленькие ручки с длинными когтистыми пальчиками. «В императорском дворце во время приема взорвалась магическая бомба. В результате дядя и мама, а также множество преданных им демов, погибли, а меня схватили, разорвали связь с Азазелью и надели специальный ошейник, отрезающий доступ к внешним и внутренним источникам силы, после чего швырнули туда, где уже бесновалась толпа фанатиков с дубинами, возглавляемая одним из худших коллег дядюшки Бонифация. Им было все равно, что связь с Азазелью уже разорвана, и во мне нет зла. Рогатая хвостатая, значит, бей насмерть. Но тот, кого вы называете посредником, решил все по-своему. Он подправил межмировой канал, и я оказалась в месте весьма далеком от запланированного заговорщиками. А остальное вы уже знаете от дяди Сергея». «А кто такая или такой Азазель?» – простодушно спросил падре Бонифаций. «Азазель – это богиня коварства и злых шуток», — ответила маленькая Демка. «Вместе с братом-близнецом Азазелла, покровителем интриг и заговоров, которому при рождении посвящают мальчиков, они составляют неразлучную пару, во всем противоположную вашему всемогущему, всеведущему и всеблагому богу. Но об этом говорить уже не стоит, потому что нити зла разорваны, и я не существую более для Азазели, а она для меня. Сначала это больно, а потом появляется такое чувство, будто без крыльев взлетаешь прямо к небесам». Примас Аквилонии внимательно вгляделся в лицо Дэм и кивнул.